Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона Ирина Медведева, ведущая, одна из двух ведущих передачи «Родители и дети». Прежде всего хочу поздравить вас с таким чудным праздником, с одним из 20 праздников, с праздником Преображения Господня. У нас сегодня очень радостный гость, я считаю, что это в честь праздника. Радостный, потому что позавчера состоялось оглашение приговора трем кощунницам, трем хулиганкам. И у нас в гостях один из трех адвокатов, которые защищали потерпевших. Потерпевших, то есть тех людей, которые присутствовали при этой гадости, при этом безобразии, вот, которые посчитали себя потерпевшими и обратились в суд. Итак, у нас в гостях Лев Маркович Лялин, член Президиума Московской областной коллегии адвокатов, почетный адвокат, правильно я говорю, да? А также доцент Московского государственного университета картографии и...
Геодезии и картографии.
Геодезии и картографии. Ну вот, так что я надеюсь, что это и для вас праздник. Вы человек православный, как
конечно,
я знаю, да?
Конечно.
Вот, так что и вас я поздравляю.
Спасибо взаимно, и всех радиослушателей поздравляем также.
Вот. Ну, по-моему, мы к празднику получили подарок. Вот. Причем я сразу хочу сказать, что вот у меня, как и у большинства православных людей, естественно, никакого злорадства нету по этому поводу. Вот. Мы знаем, что мы должны отделять грешниц от греха. Но в данном случае грешницы сами себя, по-моему, не пожелали от греха отделить. Они ведь не просили прощения, вообще не проявляли никаких признаков раскаяния. Вот. И мне кажется, что очень важно, что приговор был неоправдательный, что их приговорили к 2 годам заключения. А важно это потому, что иначе вот все эти безобразия бы начали распространяться и усугубляться по принципу «дашь палец, откусит руку». И так мы имеем дело на самом деле с серией кощунств. Я хорошо помню кощунство на выставке «Осторожно, религия». Вот, я член комитета за нравственное возрождение Отечества буквально с первого дня создания этого комитета, в главе которого отец Александр Шаргунов. И я прекрасно помню дело 6 алтарников. Тогда их могли засудить. И тогда вся наша либеральная общественность требовала, чтобы их осудили только за то, что они замазали краской из пульверизатора некоторые фрагменты чудовищного кощунства. Я видела его своими глазами на выставке. Вот. И тогда кричали, что это варвары, православные фашисты. Я присутствовала на пресс-конференции художников и директора музея Юрия Самодурова. Во главе этой пресс-конференции, как сейчас помню, был наш знаменитый правозащитник Сергей Ковалёв. Вот. Они тогда говорили, что это фашисты, православные варвары, и что их нужно осудить. И только чудом, вот тоже усилиями адвокатов, удалось тогда их избавить от уголовного наказания. А вот теперь, когда совершено такое чудовищное, с моей точки зрения, кощунство, такое явное кощунство, которое вообще, ну, мне кажется, в более или менее здоровом обществе не требовало бы никакой дискуссии. Вот тут посмотрите, какие поднялись силы. И надо сказать, что моя помощница Елена Юрьевна Жгутова, она была как раз в тот день, когда оглашали приговор. И она дала себе труд сфотографировать вот тех людей, которые пришли поддержать этих кощунниц. Их было много, надо сказать. Я очень внимательно разглядывала их лица. Вот она мне показала фотографии, она сделала даже видеосъемку. И у меня было такое впечатление, что эти люди уже, ну, можно сказать, в состоянии зомби, считали, что они пришли поддержать не кощунниц, а героев, героев, которые отстаивали свободу. То есть вообще вот это все уже выродилось в какой-то извращенный романтизм, я бы сказала. Но простите, что я так много говорю, я на самом деле хотела, и радиослушатели, конечно, хотят послушать вас. Но вот скажите, пожалуйста, какое у вас впечатление от всего этого? Наверное, ведь не часто бывают такие процессы, и, может быть, у вас и не было большого опыта таких процессов. Вы вообще специализируетесь на каких делах, как адвокат?
Вы знаете, это от лукавого, когда адвокаты говорят, мы специализируемся только там или там.
А, нет никаких специализаций,
да? То есть,
да?
Есть предпочтение, но адвокат, если он в профессии, он должен владеть инструментарием по любому вопросу, где-то больше, где-то меньше. Поэтому я занимался уголовными делами, есть оправдательные приговоры, между прочим. Вот. Больше, конечно, имею тягу к экономическим делам, являюсь экспертом узкоспециализированных журналов по налоговому, бухгалтерскому учету. И мне, конечно, это ближе, но когда ко мне обратились люди с просьбой о помощи, я просто, это мой человеческий как бы долг, и как я мог отказать православным людям в защите их прав?
Конечно.
Когда я уже, я не был на предварительном следствии, но я уже видел вот тот накат от якобы либеральной общественности, я слышал
радио. А почему
радио.
Якобы?
Почему якобы?
Она
а я объясню.
Либеральная общественность.
Нет, стоп. Неправильно. Я считаю совершенно иначе.
Нет?
Это не либеральная общественность. Либеральная и демократическая общественность – это когда каждый имеет право на свободу вероисповедания, на свободу мысли, а не на то, что мы раньше называли, вспомните партийные времена, есть мнение. Так вот, вдруг есть откуда-то мнение, и эта либеральная общественность признает только это мнение.
Да.
Ее совершенно не интересует. Почему я говорю, что это не либеральная общественность?
Нет, конечно,
почему
в чистом виде это к либерализму,
да,
не имеет никакого,
это к либерализму
отношения,
не имеет никакого,
конечно,
отношения. Когда пишутся в интернете и раздаются по радио высмеивания, какие-то недостойные высказывания в адрес потерпевших, в адрес судьи, в адрес прокурора, в адрес адвокатов, в том числе и меня, например, да, то сразу понимаешь, что речь идет не о каком-то вменяемом либеральном споре, да, когда выслушиваются мнения всех сторон, а речь идет о действиях по четко спланированному сценарию. То есть, вот какое бы решение суд ни принял, оно бы все равно было бы плохое, оно бы все равно никого не удовлетворило, и все равно бы говорили, что судья плохая, и прокурор плохой. И вы знаете, собственно говоря, сразу хочу, чтобы было понятно о процессе. Будем называть это условно либеральная общественность. Она говорит, что это процесс политический. Девочки политзаключенные, которые там.
Прям политзаключенные.
Да, политзаключенные. Есть даже высказывание, что они стоят на уровне диссидентов 60-х, 70-х годов.
Куда
можете
хватили
себе представить, да? Только одно хотелось бы обратить внимание. Диссиденты 60-х, 70-х годов – это были люди высокой нравственной, высокой морали, высокой,
ну,
нравственности, высокой политической культуры. Да, практически
и
все.
И они очень многим жертвовали.
Да. Здесь мы имеем дело совершенно, ну, неадекватным поступком, который принес, вызвал возмущение у многих людей, совершенно неадекватный поступок. Этот поступок был направлен не на политику, а на пиар. Почему не на политику? В суде мы тоже слышали разговор о том, что они хотели себя выразить, противопоставить себя Святейшему Патриарху и президенту Путину. Однако в храме Христа Спасителя, вот я на это хочу обратить особое внимание, в храме Христа Спасителя не было сказано ни одного слова ни про президента, ни про патриарха, было только ругательство в адрес богохульства, вот, и обращение к деле.
То есть никакого Богородицы Путина прогони не было?
Да, этого не было. Это появилось в клипе, в компиляции с наложенным звуком. Причем сами девушки не признают, что это они участвуют в этой компиляции, кстати, да. Кстати,
об этом кто-то не... за них сделал ролик, который…
Даже задавался вопрос нашим свидетелям, нашим потерпевшим, скажите, а вы уверены, что на ролике это мы? А вы уверены, что это Елохивский собор? А вы уверены, что это не декорации? Понимаете, то есть они себя с этим роликом немножко дистанцируют, хотя ролик был изъят у них при обыске.
Знаете, я хотела спросить, вот чтобы мы не ушли слишком далеко. Вот скажите, кто были потерпевшими? Потому что люди настолько запутались в этой истории, что они уже не понимают, где кто.
Объясняю. Потерпевшие – это верующие люди, которые находились в тот момент, 21 февраля 2012 года, в храме. Это были как простые прихожане, которые зашли, так и простые сотрудники храма. Но все сотрудники храма являются прихожанами этого же храма, и мало этого – они потому и являются сотрудниками этого храма, потому что они туда пошли сознательно, они хотели работать именно в храме Христа Спасителя.
Угу. А вот знаете, многие люди верующие такое говорят, ну как туда вообще могли зайти просто так? Там все проверяется, там все контролируется, там везде видеокамеры, там везде охранники. Как это они могли успеть столько безобразий натворить, если это не подстроено, если им это не разрешили? То есть, вот мне многие намекают на то, что охрана, кто-то из охраны был то ли подкуплен, то ли еще что-то, и допустил до этого. Вот как, что вы ответите на этот вопрос?
Ни в коем случае. Они зашли под видом обычных нормальных посетителей. Дело в том, что в храм Христа Спасителя приходит очень много людей и разных конфессий, и иностранных туристов, и наших туристов. И ничем особенным эти люди, когда они вошли в храм, не выделялись. Они были прилично одеты. Угу. Они вели себя не вызывающе. Мало того, они подошли к свечнице и вели с ней совершенно нормальный разговор, но, правда, с целью отвлечь ее внимание. Вот такая у нас там женщина с Окологорской проходила, потерпевшая, от тех, кто проник на ОМВОН. То есть не было, действия были тщательно спланированы, угу, и доведены до автоматизма. И когда они сначала рассредоточились, а потом начали свои действия, они были отработаны до автоматизма, у каждого была строго распределенная роль, кто что делает, и только наоборот, благодаря охране им не удалось довести свои действия до конца. Всё их действие свелось к беспорядочным танцам, выкрикам, потому что охрана уже принимала меры. Им не дали подключить аппаратуру, и никакой песни «Путина прогони» в храме не прозвучало.
Ну да, они только успели позадирать ноги.
Да. И помахать руками в адрес, кстати, святых икон.
Да, махали,
да, кулаками.
В адрес,
и если вы видели, да, в адрес кого они махали, там был, по-моему, и святой Никола, и святой Илья, там такие иконы, что, извините меня, верующих к ним прикладываются. А рядышком был гвоздь, которым Христа прививали к кресту.
Да, там же такая великая
святыня. И они это рукой, они там телом даже пробежали, даже толкались об нее, когда вот ударялись, залезали.
Кстати говоря, их же было, насколько я помню, 5 человек, да?
Да.
Но не удалось напасть на след еще двух, или никто и не пытался этого сделать?
Нет, я так понимаю, что дело выделено в отдельное производство, и в случае, если эти лица будут задержаны, то они, в принципе, известны.
А, уже известны.
Ну, для следствия эти лица уже не являются секретом.
Угу. Вот. Но против них будет возбуждено уголовное
дело? А дело уже
дело
есть. Вопрос в доказательственной базе и их задержания. Хотя я уже слышал их интервью из Лондона.
Угу. То есть они успели уехать довольно далеко.
Да. Но, в частности, у Толоконниковой тоже были изъяты документы, как говорится, грин-кард, да, на выезд в Канаду.
Пожалуйста. Лондон – это прямо убежище для наших преступников.
Ну, вы знаете, я бы всех так не обобщал, преступники. Вот, но факт тот, что…
Вот что такой юрист, он не может просто так сказать.
Да, я так не могу сказать преступники.
Это я так свободно выражаюсь.
Ну, неважно в данной ситуации. Просто здесь речь идет о том, что акция была спланирована, роли тщательно распределены, охрана пропустила нормальных людей. И как только начались безобразия, охрана сделала все возможное, да, чтобы это пресечь. Задавались вопросы, как ни странно, со стороны защиты подсудимых, почему вы сразу не вызвали милицию? То есть, наверное, этим пытались доказать, что вы не воспринимали это как хулиганство. Милицию вызвали сразу. Надо отдать должное охране. Она тут же вызвала милицию. Правда, милиция ехала 20 минут. Тут 20 минут. 20 минут ехала милиция в храм Христа Спасителя.
Ну, у нас такие пробки, что трудно даже ругать.
Это было время, когда пробок
милицию.
Особо и не было.
Вы знаете, в центре пробки могут быть
всегда.
Знаете,
ко мне подходил по этому вопросу один корреспондент зарубежный. Очень, кстати, взвешенный человек. Он сказал, что меня больше этот процесс не интересует. Я не вижу здесь никакой политики, кстати. Вот. И мне очень жалко, что мы потратили столько времени на освещение этого процесса. И я его больше не видел. И он сказал так: наша бы полиция приехала через 2 минуты, если бы осквернили наш собор. Вот. Так что...
Это, вы не помните, из какой страны он был,
это...
этот человек?
Ну, я не знаю, этично
это
называть.
Западная,
да? Страна, да, это Германия.
Германия. А вот интересно, что я буквально позавчера получила письмо от своего друга финского, главы антифашистского комитета Финляндии Йохана Бекмана. Он доцент Хельсинского университета, политолог, социолог. Вот он и еще 2 человека подали иск по поводу осквернителя православного финского храма в Хельсинки. Я не помню его финскую фамилию, я только помню, что это тоже какой-то чуть ли не профессор-политолог, который решил повторить поступок безобразный вот этих вот наших кощунниц. Вот, и тут же на него 3 человека, вот в том числе Йохан Бекман, мой товарищ, подали в суд. Он мне вчера прислал, позавчера прислал пресс-релиз и попросил распространить в средствах нашей массовой информации этот факт. И вообще оказалось, что очень многие люди Запада, в том числе и люди, ну, такие вполне респектабельные, что ли, вот они возмущены, почему-то наши средства массовой информации об этом помалкивают, а только рассказывают о том, кто защищает кощунниц и кто возмущен наоборот приговором. А вот оказывается, очень многие люди Запада понимают, что это кощунство, осуждают его и говорят, что у них бы в странах реакция была, быть может, более суровой.
Вы знаете, вы совершенно правильно говорите. Я вот только сегодня утром убедился, мне вдруг позвонили люди и сказали: посмотрите, на английском и французском языке пишет блогер в защиту позиции обвинения. То есть совсем либеральная общественность не единодушна, как нам пытаются представить, что необходимо защищать Пусси Райт. Нет, они, многие люди и большинство высказываются, и вот по общественным ПЦИОМ, да, давал нам такую статистику, что большинство людей либо вообще не придают этому делу значения, ну, как бы считают, что они недостойны такого широкого освещения, а другие люди, которые уже как бы, ну, вошли в эту тему, ну, считают себя пострадавшими, практически только 20%, вот я слышал такую цифру, поддерживают.
Значит, 80% людей относятся
нормально. Ну, 70% негативно относятся, негативно
относятся
к Сирай, да.
А вот вы сказали, что некоторые считают, что не нужно было так это дело раздувать, и я вспомнила, что и я уже слышала несколько таких голосов из наших православных рядов. Зачем было вообще раздувать это все? Да дали бы им 15 суток, и все бы о них забыли. Ведь только привлекать внимание к ним, только делать им рекламу. Вот что вы на это скажете?
Знаете, здесь у меня позиция потерпевших, как бы про это мне ничего сказать не может, но вот как адвокат я все-таки бы выразил свое неудовольствие нашей полицейской и судебной системой. Вот как адвокат. Мы слишком долго собираем бумажки, слишком долго расследуем очевидные вещи, проводим излишние следственные действия, ищем излишних ненужных свидетелей, которые просто видели что-то по телевизору. Вот такая неповоротливость полицейской и судебной системы, она приводит вот к таким эксцессам. Если бы следствие шло не 6 месяцев, если бы следствие прошло за месяц, за 2, как, в принципе, предусмотрено пока Уголовно-процессуальным кодексом, если бы это дело быстрее поступило в суд, не было бы вот такого ажиотажа.
Лев Маркович, а может быть, это не только потому, что это все так медленно делалось? Вот я-то думаю, что эта медлительность связана не с тем, что не способны были все это сделать быстрее, а потому что такое было огромное давление. Огромное давление было.
Нет, я не думаю, что здесь было какое-то огромное давление ни с чьей стороны, ни со стороны, кстати, ни с нашей, ни со стороны каких-то иных средств массовой информации. Как я видел, прокуратура в суде вела себя совершенно жестко, четко, работали как часы, прекрасно знали дело и просто одержали вот. Просто одержали верх над стороной защиты. Я просто могу это констатировать и даже прибавить чисто профессионально к сожалению. Потому что я, как чисто ну, из профессиональной солидарности, мне хотелось, чтобы защита была более жесткой, более аргументированной, более где-то гибкой.
Защита ну, наша или защита Кощунец?
Защита Кощунец, да.
Вы там, сочувствовали там... даже адвокатам Кощунец?
Да, я
вот
сочувствовал.
Что такое профессиональная солидарность?
Я сочувствовал адвокатам Кощунец, потому что для них этот процесс был тоже очень серьезный, очень тяжелый.
Тяжелый, да.
Они... Мы говорим о средствах массовой информации, которые как бы выгораживают Кощунец. Но мы забываем, что огромное количество средств массовой информации порицает Кощунец.
Да что вы, правда?
Да, почему нет? Я сам вот давал даже интервью. И они точно так же воспринимают, что весь мир против них. Вот, то есть, понимаете, каждый-то слушает только тех, кто его критикует.
Как похвалы... интересно. Но я... да. Это для меня открытие.
Похвалы, они уходят в туне. И вы понимаете, проводить защиту по такому делу, когда ваши потерпевшие, ну, ваши не потерпевшие, ваши подзащитные, избрали свое защитное кредо – это политика. Адвокату очень тяжело, потому что адвокат должен работать в уголовном процессе, а не в политическом. И как это сочетать, это всегда очень сложно. И с этой точки зрения я своим коллегам сочувствовал, потому что прокурор, вот я 10 лет не видел такой прекрасной работы прокурора в процессе, да?
Да, здорово.
Он дело знал, не он, а они, они дело знали наизусть.
А прокуроров сколько было?
Два прокурора.
Два прокурора.
Значит, они дело знали наизусть, они приготовили ходатайство и анализ на все возможные варианты, то есть они были готовы к развитию событий в любом ракурсе. Вот, я честно говорю, я вот, их очень либеральные средства массовой информации ругают, но извините, меня, но извините меня, они очень сильные профессионалы.
Слава Богу.
А вот суд, вот тоже ругают, судья там необъективная и прочее, прочее. Я бы сказал так, знаете, судья сразу столкнулась с чем? Вот мы потерпевшие, мы не сторона обвинения, да, мы как бы немножечко в стороне, мы готовы рычать на всех, кто затрагивает наши права, и на Кощунец, и на прокурора, если вдруг нам что-то не нравится, и на суд, то есть с ним воевать. Угу. Если...
Но а прокурор... что вам могло, простите, что перебиваю, не понравится, что прокурор слишком мягок?
Нет, ну нам могло не понравиться, например, какие-то вопросы задают. Вот был такой момент, вдруг нам задается вопрос, а вот если бы Пусси Райт выступала за территорией храма, как бы вы это оценили? Мы тут же кричим, что, извините, нам не нужны эти оценочные суждения. Почему наши подзащитные должны выдавать собственную оценку? Они должны говорить о том, что есть. А оценка... Ну, вот такие
понятно.
Вот... Ну, это как я
это
пример
мелочь,
привел.
Конечно.
Да. Или, например, вызываю тех или иных свидетелей, назначают экспертизы. Я, например, говорил следующую вот, позицию. Зачем нам нужны все эти экспертизы о том, как мои подзащитные, мои потерпевшие воспринимали это событие. Они каждый конкретно сказали, как они это воспринимали.
И поэтому экспертиза уже была не нужна, они выразили свои чувства.
И я, например, считал, что зачем мне какой-то эксперт, пускай самый прекрасный, самый там лучший на свете, даже их там 10 человек, да, будут определять точку зрения моих уже подзащитных. Мне это не нужно. Вот. Но это я так утрированно говорю, суд принял экспертное заключение в качестве доказательства, положил в основу приговора, но вот мое личное отношение вот было такое. Но это я привожу мелкие частности, они не изменяют, как говорится, течение реки. Да? Речка может чуть-чуть влево-вправо ускориться, замедлиться, но она идет вот в своем русле. И вот получилось, кстати, об этом говорили и девушки из Пусси Райт, об этом говорил и прокурор. Тут они сошлись во мнении, что все говорят на разных языках.
Угу.
Если прокурор жестко вел процесс, суд жестко вел процесс, то девушки, они зачитывали политические декларации.
Девушками их можно назвать, конечно,
ну,
в кавычках.
Ну, для меня это молодые, знаете, вот опять-таки преподавательская. Когда я их увидел, я посмотрел, вот мои студентки, ну мне угу. вот по-человечески жалко,
конечно.
Молодые, я их называю поэтому девушки. Вот. А если говорить, ну, можно, конечно, трогать подсудимый, да, но мы сейчас не в процессе,
ну, конечно.
Давайте немножко абстрагируемся. Вот. То есть, одни говорят, и они говорят, нас не слышат. Прокурор говорит, и нас не слышат. Я встаю и говорю про своих подзащитных, ну, про своих подзащитных, то есть потерпевших, ну, условно говоря, что, что нас тоже не слышат. А смотрите, что произошло. Значит, подсудимые встают и говорят, мы признаем свою этическую ошибку.
Этическую ошибку, да. То есть не вину.
Не вину, но этическую ошибку, что не, мы неправильно сделали, что вот эти действия произвели в храме. Вот. И двое потерпевших говорят, ну, мы сильные, крепкие мужики, ну, что нам эти девчонки, ну, ладно, мы их простим за само хулиганство, за хулу на Бога, Бог их простит, это не в нашей компетенции, но чисто по-человечески мы их прощаем. И что происходит со стороны девушек? А ничего, хихихаха. Вот сказали бы, ну, спасибо вам огромное за ваше великодушие, мы больше так не будем.
То есть их могло бы это растрогать как-то?
Никак, никого это, они... Тоже не услышали.
А вот я хочу вас спросить, ну, вот Лев Маркович.
Я извиняюсь, один момент. Ну вот опьянённых творчеством, я говорю, лечат рецензиями. Вот потерпевшие и прокуратура дали свои рецензии.
Я хотела вот что спросить. А не было ли у вас впечатления, что они не могли как-то свободно, что ли, реагировать на то, что происходит, потому что и их поведение в зале суда тоже было мотивировано сценарием чужим. У вас не было такого впечатления?
У меня было впечатление,
что они не могут нарушить этот сценарий.
Вы знаете, у меня двойственное сложилось впечатление. Да, действительно, первое, то, что они участвуют в сценарии, причем участвуют далеко не в виде главных фигур на доске, если это на шахматы перевести, раз.
Ну да.
Вот. А во-вторых, у меня сложилось впечатление, что им все это очень нравится.
Неужели правда?
У меня сложилось впечатление, что им нравится именно ситуация, чем хуже, тем лучше. То есть цель ситуации – пиар.
Угу.
Понимаете, ни раскаяния, ничего, чисто пиар.
А что, они, значит, готовы были заплатить за это такую цену, как потеря свободы на 2 года?
Почему,
а могли бы и на 3, кстати, если бы требование прокурора было полностью удовлетворено?
Почему было, судя по последним, вот есть слово, последнее слово, да, подсудимого?
Да, последнее слово.
Последнее слово, они четко и ясно сказали, мы считаем, что мы правы с точки зрения политики. Они говорят, мы не правы, что мы пришли в храм, но с точки зрения политики мы осуждаем тех или иных должностных лиц, и опять вот это все одно и то же. Понимаете, но суд, он не работает с политическими лозунгами, суд работает с материалами уголовного дела, угу. Вот и все. Поэтому…
Они подпали четко под статью хулиганства, да?
Прокуратура четко и обоснованно описала все, что было, и правильно, как я считаю, квалифицировала по статье хулиганства.
Кстати, меня кто-то спросил на днях, а что такое воспитательное наказание? Что это за…
Не воспитательное наказание. Наказание имеет цель восстановления социальной справедливости и перевоспитания преступника.
Нет, может быть, я что-то перепутала, наверное.
Исправительная работа, может быть?
Нет, нет, какое-то есть словосочетание такое, не воспитательное наказание, вот что-то похожее.
Ну, мне трудно судить, вообще… это не юридический термин. Нет, такого понятия нет у воспитательного наказания.
Ну, вообще…
Целью наказания является перевоспитание осужденного. Да, это…
Все-таки главная цель наказание – это перевоспитание, да? Я-то считала, что главная цель наказания – это ограждение здорового общества, нормального здорового общества от хулиганов в данном случае.
Вы знаете, ну, в уголовном законодательстве нашем криминальном, в криминологии немножечко по-другому трактуется.
По-другому, да?
Да, то есть пресечение преступления, предупреждение преступления, восстановление социальной справедливости. Вот сюда, как составная часть, входит и ограждение нормальных
людей. Входит в социальную справедливость.
Да, то есть превентивность наказания, чтобы другим как бы было неповадно, русским языком говорю. Вот. И есть такой постулат, как бы для юристов это аксиома, что важна не строгость наказания, а его неотвратимость. То есть оно должно быть адекватно и милосердным. То есть
Ну, мне кажется, в данном случае тоже соблюдено. Я, конечно, плохо разбираюсь в этих вопросах, но мне кажется, что вот прокурор требовал 3 года, им дали 2. Но вы знаете, что наша православная церковь обратилась с просьбой о милосердии к власти. Кстати, самая верховная власть еще может их помиловать, ответив на просьбу церкви быть милосердными. Вот может так быть, чтобы верховная власть в лице, скажем, президента полностью отменила наказание в виде лишения свободы?
Теоретически это возможно. То есть закон такие варианты предоставляют. Вот разговор очень часто, диспут ведется, нужно ли, чтобы сам попросил, нет. Знаете, закон вот прямо так не говорит. То есть возможно различные варианты. Тут есть еще один вопрос. Приговор не вступил в силу. Будет еще кассационная инстанция. Кассационная инстанция, рассмотрев материалы дела, может, например, сама по своей инициативе счесть, что наказание, ну, с учетом, вот видите, как уже всего общественного мнения, может счесть, что наказание излишне, может смягчить еще. Предположим, избрать другую меру, какой-то другой вид наказания. Ну, предположим, исправительные работы там, или штраф. Ну, я по примеру говорю, или условное, считать данное наказание условным. То есть мы тут гадать не можем. Это только прерогатива суда.
А вам что-то подсказывает профессиональная интуиция, вот как тут будет разворачиваться дело, учитывая прошение Православной Церкви о милосердии?
Вы знаете, я учитываю не только прошение Церкви о милосердии, но я учитываю и то, что есть материал их дела. Я видел, как велся процесс. У меня очень сильно складывается впечатление, что либо решение, приговор суда останется без изменения, либо какая-то часть наказания, либо наказание может быть заменено исправительными работами.
Всё-таки часть наказания или все наказание?
Все наказание может быть заменено исправительными работами.
Всем трем?
Да, я думаю, да. Дело в том, что там специфика ситуации в чем? У двоих малолетние дети.
Ну да.
Вот. И
у Толоконникова
и Алёхина.
И Алёхина.
Да, у Асамуцевич тоже отец в возрасте, тоже нуждается в уходе. То есть, если мы говорим о милосердии вот в чистом виде, да, то суд может это учесть. Однако я бы сказал следующее. Вы знаете, вот тут можно большую дискуссию разворачивать. Что на самом деле тяжелее? Лишение свободы, то, в принципе, чего они хотят. Вот вы знаете, они хотят, чтобы их лишили свободы. Вот
то есть они считают, вот что так считаю, они больше так, прославятся.
Вот суть, да, вот лишение свободы.
То есть они прямо нарывались на это.
Да, то есть получается так, что они будут, их будут называть политическими заключенными, великомучениками,
узниками
совести. Да. А вот если бы были исправительные работы, есть хосписы, в том числе и в системе православных храмов, есть онкологические больные, да, есть детские дома. Кстати, Алёхина в Свято-Рильском монастыре вот работала. Вот,
в молодежном центре.
Столкновение с реальной жизнью, с теми ситуациями, когда люди приходят к Богу очень часто. Вот, то есть, сделал, может быть, этих девушек мудрее, потому что вспомним даже такой пример, как гонители были, да, апостол Павел ведь был гонителем христианской религии.
Ну, конечно.
А потом пришел к христианской религии. То есть, тут еще возраст, мне кажется, играет большую роль. И еще один аспект.
То есть, дурёхи, да?
Да, и еще один аспект. Они вышли из того окружения, вот, которое у них было, из той среды. Вот это наша старая, еще вот это, еще с 19 века. Да, среда, как она влияет на человека. Если бы рядом с ними оказались бы мудрые и умные священники, вот эти подсудимые, они умные люди, между прочим. Они образованные люди, но направление мысли идет вот определенно. Если бы они видели, и в их окружении были бы авторитетные, воистину авторитетные, предположим, священнослужители и знакомые, я думаю, что на них бы это оказало воздействие.
Но мне так показалось, что две из них вообще не имели дела со священнослужителями, со священниками. Вот разве что Алёхина, но Алёхина, вероятно, имела дело с какими-то ультралиберальными священнослужителями, если она дошла до такого безобразия.
Знаете, когда мы говорим про людей, которые имеют отношение к церкви, очень часто у либеральной общественности вообще искажённое представление о людях, которые ходят в церковь. Извините за такое. Одни представляют, что это какие-то вот бабушки в платочках, как да, они да, свысока, так вот я на «Эхо Москвы», например, такое слышал. Ну, подумаешь, там бабушки в платочках пострадали. Другие считают, что священники – это такие рождественские Деды Морозы, которые должны всех миловать и ну, всех вот, только гладить по головке. Да? А я хотел бы напомнить, что у нас есть такие среди святых, да, такие имена, как Александр Невский, Пересвет, вот, Дмитрий Донской. А и духовные наставники какие были, которые говорили, идем на брань. Для... И было Куликова битва. Понимаете? То есть...
А любимый святой русский Николай Чудотворец, да, кстати, который дал пощечину арию.
Вот так. Понимаете, то есть, вот когда кричат «милосердие, милосердие», почему же церковь не проявляет милосердие? Так, когда, чтобы кто-то проявил милосердие, об этом нужно попросить. Попросить конечно, прощения у человека, конечно, когда нанесли обиду. А милосердие нельзя насильно требовать. Ну-ка, прояви ко мне милосердие, а то сейчас вот еще хуже будет. Тогда милосердия не бывает. Тогда выходит конечно, Пересвет. Или конечно, Александр Невский.
Я напоминаю, что мы в прямом эфире, и наш телефон, только не забывайте набирать код, теперь надо набирать 8495, а потом уже 629-0873. А мы продолжаем наш разговор. Вот мы ничего не сказали еще о двух адвокатах, которые тоже, как и вы, защищали потерпевших, то есть свидетелей этого богомерзкого безобразия. Ну, одну я хорошо знаю, это Лариса Октябристовна Павлова.
Да.
Вот, а другого
Алексей Таратухин.
Не
это
знаю.
Мой коллега, это тоже очень известный адвокат в определенных кругах. Очень, это как раз человек специализируется на ведении уголовных процессов. Вот, и мой хороший товарищ.
Он многодетный отец. Вот я хочу напомнить, что наша передача, вы первый раз у нас передача, но, надеюсь, не последняя, она называется «Родители и дети». И нам, родителям, очень важно, в какой атмосфере будут расти наши дети. Вот в атмосфере благочестия, на которую мы рассчитываем, на которую мы очень надеемся, что это будет восстанавливаться в нашей стране, или в атмосфере безнаказанного кощунства. Так один из вас – это многодетный отец, правда?
Да.
Вот у нас звонок, давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Наталья Яковлевна и Лев Маркович, да?
Ирина Яковлевна только.
Ирина Яковлевна и Лев Маркович.
Да. Здравствуйте.
Вот это Елена. Я православный человек, и вот я вас слушала, и мне очень хочется сказать, что вот я, как православная верующая, оскорблена, и мне кажется, мы столкнулись, и уже давно... А в лице этой группы людей мы столкнулись с открытым сатанизмом. И никакое это не хулиганство, это открытый сатанизм. И то, что вчера прозвучала такая мысль, что уже хорошо то, что мы видим людей, которые их защищали, и их лица... Это очень хорошо, что ваша сотрудница сфотографировала,
да.
И мы будем знать их в лицо. Мир раскололся.
Елена, да. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос мой такой, что я считаю, что это не хулиганство, а это оскорбление, по 282-я статья.
Хорошо, да, сейчас мы спросим Льва Марковича Лялина, как он считает. Спасибо вам за вопрос. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, что вы думаете на эту тему?
В данной ситуации я ничего не могу думать, так как уже... официальная позиция и позиция моих потерпевших высказана. То есть это именно грубое нарушение общественного порядка, которое связано именно с явным неуважением к обществу, нарушением идеалов общества, разжигание религиозной розни именно по данным мотивам. То, что касается различных возможностей квалификации, то как раз я бы не стал тут разбрасываться вот такими громкими заявлениями о сатанизме, потому что это не подпадает под уголовную ответственность. Понимаете, у нас нет такой статьи.
К сожалению, такой статьи нет. Давайте послушаем еще звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником.
И вас с праздником.
И вас также.
Вы знаете, я что хотел сказать?
Спросить, вот что вы хотели спросить?
Меня зовут Лидия Михайловна. Я хочу спросить, вот почему не говорят об устройстве храма нигде? Потому что даже в деле это можно было бы провести. Если вспомнить Ветхий Завет, вы вспомните, как там устраивался храм Богом. Что такое храм? Вот это вот нигде не звучит. Да, кто-то оскорблен больше, кто-то меньше. Мы каждый высказываем свою точку зрения. Но если с позиции верующего человека, те, кто воцерковлены, они прекрасно же понимают и знают, что такое храм. Кто читал Ветхий Завет, откуда идет. Потому что у нас сейчас Ветхий Завет отодвинули.
Задайте, пожалуйста, четко вопрос.
Вот я хочу спросить, будет какая-то просветительская работа вот именно с этими людьми, которые приговор там и все такое сочиняли. А вот с этой позиции, с церковной, они подходили или нет?
Хорошо, пожалуйста, ответьте, Лев Маркович.
Я вам скажу следующее. Подходили и были специалисты от церкви, которые давали свои заключения по данному вопросу, там это все в материалах дела отражено. Но я хочу ответить немножко и шире. Вот эти люди, которые пришли в храм, нарушая его вековые традиции, они о них прекрасно знали. Они в ходе процесса говорили, нам не дали с делом ознакомиться, но у них на столах лежали полностью перекопированные тома. Понимаете? Все они прекрасно знали. Знали, и да? Они в ходе ведения процесса об этом проговаривались.
Так, пожалуйста, еще давайте послушаем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот телевизионно есть такая статья, как богохульство, потому что это же богохульство.
Я сейчас спрошу об этом юриста. Пожалуйста, Лев Маркович, ответьте.
Нет, внесен законопроект.
А когда он будет рассматриваться, я уже от себя спрошу.
Пока неизвестно, но уже
внесен. Потому что очень многие верующие люди не то что хотят, а вот особенно после этой последней истории, да некоторые уже давно жаждут, чтобы такой закон наконец был утвержден. Есть надежда на то, что он вскоре будет утвержден? Скажите, пожалуйста.
Да, я думаю, это будет уже на зимней сессии, на осенней сессии Госдумы, когда они соберутся.
На осенней-зимней сессии, да?
Да.
Ага. Еще один звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 Мне бы хотелось бы узнать, во-первых, это Светлана Васильевна.
Очень приятно, здравствуйте.
Ревность по доме Господнем нас не снедает, как в псалмах говорится.
Да.
Но вот предать их анафеме, разве церковь не может в назидание? А поскольку вот и адвокат говорит, что это же люди, которые ничего не... ни о чем не сожалеют и не чувствуют, а желают совершенно другого.
Хорошо, мы сейчас спросим Льва Марковича, наверное, уже не как адвоката, а просто как верующего православного человека. Вот как вы считаете?
Мы вчера слышали, совет РПЦ высказал противоположную точку зрения о том, что их можно простить.
А вот тогда?
Да.
Но мы не можем спорить с советом Русской Православной Церкви. Вот в Совете все-таки, наверное, священноначалие.
Я думаю, что было учтено, что это люди, которые впервые совершили преступление, и, собственно говоря, они его даже не сумели толком совершить. Все было пресечено очень быстро. И, наверное, еще потому, что они очень молоды. Может быть, еще из-за этого.
Ну, я хочу от себя добавить, что две из них, скорее всего, вообще и не были членами церкви, понимаете? Анафема – это же отлучение человека от церкви, но для этого надо как минимум до этого быть членом церкви. Еще один звонок. Здравствуйте.
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 Андрей Александрович, Рязань.
Очень приятно. Только вопрос, давайте…
Я хотел просто суждение сделать. Вопроса у меня нет. Я просто хотел сказать, что как мы, православные христиане, должны винить во всем себя. Я как посмотрел на видеороликах, эти девушки были в брюках, а поверх были повязаны типа или платья, или платочки. Вот, понимаете, если бы женщины не ходили в брюках в церковь, если бы не пускали их, этого не произошло.
Угу. Вы знаете, насколько я помню, может быть, я невнимательно смотрела ролик, они как раз были не в брюках, они были в каких-то ярких колготках и в платьях. Вот. А поверх, как нам сегодня рассказал Лев Маркович, у них были вполне даже маски. Длинные пальто. Нет, когда они вошли в храм, они же были в пальто.
Они были прилично одеты.
Ну да, ну вот так, что они очень быстро переоблачились, так скажем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваш вопрос.
После них, я так думаю, надо храм освещать по новой, потому что хуже собак.
Ну, зачем это все мы
нет,
будем
ну,
диктовать? Мы не можем диктовать это священству.
Если святом вместе и матом ругаются, как вы думаете?
Но мы это не решаем, это священники решают переосвящать храм или нет.
Был большой крестный ход в защиту православных святынь, и там это, в общем-то, действие производилось. Почему мы так говорим, что ничего не сделано? Там это делалось.
Что, переосвящение храма?
Там не было переосвящения храма, там был крестный ход в защиту православных святынь. Вот так вот.
Ну, была то есть вы считаете, реакция. Что это тождественно?
Да, я считаю, что это тождественно. Это даже, я думаю, что это может быть даже более
сильное храма.
Действие. Да.
Ну, во всяком случае, такие вещи, как переосвящение храма или не переосвящение, должны решать все-таки
священники,
а не миряне. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я поздравляю вас с праздником.
И я вас поздравляю.
А вопрос у меня такой. Вот я только два слова скажу, напомнить, что как-то в передаче «Пусть говорят» отец Надежды Толоконниковой говорил, что у него нет денег для того, чтобы починить свою обувь. А вот при Петра Вердилова мы помним, что он приносил тараканов в суд, и потом с этими тараканами производил впечатление психически ненормального человека.
Ваш вопрос.
Да, вопрос. А за какие деяния вот этот Петр Вердилов, я вчера слышала, как судья читал приговор, получил такое дорогостоящее канадское гражданство, а Надежда Толоконникова дорогостоящую медицинскую страховку в Канаде?
А вот мы сейчас спросим, понятно, вопрос понятен, Лев Маркович, может быть, вам что-то известно, мне неизвестно ничего.
Я тоже подробно не могу сказать об источнике их существования, но могу сказать следующее. В их поддержку приходило очень много людей, которые приходили туда каждый день, они не ходили на работу. На что они живут, это вопрос не ко мне. Я думаю, вам понятно все, что финансирование идет из другого места.
Ага, давайте еще послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос Льву Марковичу.
Да,
скажите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста,
правильно я понимаю, что на первом этапе, когда, значит, девушек стали производиться следствие, они как бы поняли немного, что они что-то натворили. Но последующие дни, когда средства массовой информации, наши, русские, западные, стали на их защиту, они почувствовали себя героями. Просто им это понравилось. Это первое. И второе. Насколько я знаю, что у них до этого поступка были еще какие-то очень отвратительные поступки уже их биографии. Учитывалось ли это в этом деле, значит, в этом процессе?
Предыдущие проступки в процессе не учитывались, они не были предъявлены в качестве обвинения, поэтому суд скован предъявленным обвинением и не может выходить за его рамки. А что касается того, что они поняли, нет, они знали все это прекрасно раньше, они все делали умышленно.
Знаете, вообще-то у нас уже практически не осталось времени, и, наверное, мы больше уже не можем принимать звонки. Вот, я хочу сказать, что я очень рада, что вы к нам пришли, я очень рада, что вы разъяснили многое, что было непонятно не только нашим радиослушателям, но и лично мне. Вот, я очень хотела бы, чтобы вы проявляли такую же стойкость и такой же высокий профессионализм, если, не дай бог, вы столкнетесь еще раз с подобным процессом. Вот, я бы вас просила, чтобы вы опять участвовали в этом не только как профессиональный адвокат, а как православный человек, потому что вы видите, что защитников у таких безобразий, безобразниц тоже очень много. Можно, конечно, сказать, что этих людей жалко, вот. Но я, как детский психолог и как ведущая этой передачи, хочу сказать, что при всей жалости вот к этим безумным людям, которые уже перепутали черное и белое и считают, что они защищают героев, а не негодяек. Мне жальче детей. Мне жальче детей, которые, если мы будем попускать вот это безобразие и подобное ему безобразие, вот, они будут расти в совершенно невозможной для воспитания нормального человека атмосфере. Мне очень жалко детей. Я вижу много поврежденных детей сегодня, но поскольку это моя профессия, работать с трудными детьми. Вот, я знаю, что многие дети в обстановке другой, в обстановке, где черное бы называлось черным, а белое – белым, были бы нормальными. Ведь не все дети органически повреждены. Очень многие дети сегодня повреждены вот этой средой, в которой черные и белые уже всячески пытаются поменять местами. И вот такие процессы важны очень для того, чтобы люди видели, что не все еще сошли с ума, что не все еще черные считают белым, а белые черным. Вот для этого и нужен справедливый суд. Спасибо всем за внимание. Спасибо вам огромное, Лев Маркович, что вы в выходной день пришли. Вот я надеюсь на дальнейшие встречи. А всем радиослушателям желаю стойкости, зоркости, какого-то ясного зрения. Особенно хочется этого пожелать в сегодняшний день, в день Преображения, когда лучшие из апостолов узрели Господа в Его славе. Всего доброго.
Всего доброго, спасибо, и с праздником.